Радио Бобр.
Подведем итоги.
Доброго времени суток всем слушателям Радио Бобра.
С вами Максим Астраханцев,
Анна Масленникова
и Илья Рысь.
Спешим сообщить, что с этой недели мы выходим в новом формате.
Теперь вы можете послушать наш аудиоподкаст не только целиком, но и по разделам.
То есть, если, допустим, вам интересно интервью с экспертом, вы можете скачать и слушать только его.
Ну а если вам интересно узнать мнение иркутян, смело нажимайте на кнопку «Скачать опрос».
Кроме того, Илья Рысь приготовил специальное музыкальное приложение к Радио Бобру. Его вы также можете скачать и послушать.
Ну а сейчас давайте вспомним самое важное событие прошедшей недели.
Генпрокуратура будет разбираться с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Поводом для этого послужила жалоба Алексея Навального. Она связана с инцидентом с журналистом «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Последнему глава Следственного комитета якобы в лесу угрожал убийством.
Кстати сказать, Навальный готовит новую жалобу на Бастрыкина. 26 июля оппозиционер в своем блоге опубликовал документы, свидетельствующие о том, что Бастрыкин владел фирмой и квартирой в Чехии. Кроме этого, по утверждению Навального, Бастрыкин имел вид на жительство в этой стране, что несовместимо с постом главы Следственного комитета.
Ох, экстремал же этот Навальный. Вот докажет, что это клевета, и придется ему отвечать по всей строгости Уголовного кодекса.
Ну, раз уж мы заговорили о Москве и делах федеральных, я думаю, стоит уделить внимание недавней инициативе Кремля о создании госкорпорации и министерства, которые будут заниматься развитием Сибири и Дальнего Востока, то есть того региона, в котором мы живем.
Честно признаться, я до сих пор не могу понять, зачем было создавать две структуры. В чем принципиальное различие?
Так давайте же послушаем мнение Михаила Кулехова, политолога и координатора движения «Областническая альтернатива Сибири».
В стране, и для Сибири это как-то очень наиболее еще характерно, ведутся разговоры о том, что появляются новые бюрократические структуры. В частности, вот за последние два месяца не проявляют пока своей активности, но все же разговоры идут о министерстве, которое будет заниматься делами Дальнего Востока и Сибири, и о госкорпорации, которая также будет заниматься делами Дальнего Востока и Сибири. Еще дел-то конкретных нет, а разговоры уже ведутся, причем и о той, и о другой организации. Как вы думаете, вот каковы были мотивы властей, и будет ли какая-то реальная польза от созданных бюрократических структур?
Я, насколько понимаю, это сейчас две конкурирующие фирмы. Одна условно, так называемая группа Путина, это госкорпорация. И вторая, это условно группа Медведева, это министерство. И та, и другая структуры претендуют на определенный ресурсный пирог. Разумеется, конкретных дел там нет. И конкретные дела, то есть, вернее, конкретные дела там наверняка есть. То есть конкретные дела, я как понимаю, вот просто с учетом специфики работы российского бизнеса, это капитализация ресурсной базы указанных территорий, оформление в собственность каких-то месторождений, там, земельных участков и так далее, и так далее, и выпуск под это дело ценных бумаг, которые будут реализованы на фондовой бирже. Никаких других действий просто не вытекает из этого ничего, потому что, например, для разработки месторождений, для разработки, не для капитализации их, а для разработки их физически, необходимо проводить геологоразведку, необходимо создавать инфраструктуру, то есть это большая-большая работа. Вот, например, когда начинали разработку Коршуновского месторождения железной руды, или там разработку западно-сибирской нефти, или кузбасского угля, там создавалось, там строились города, строились дороги, железные, автомобильные, там создавалась социальная база какая-то, пусть даже скудная сравнительно. А вот когда вот приходят, просто говорят, когда Сергей Кужугетович Шойгу говорит, что мы тут перебрали все варианты, опросили всех экспертов, и единственный вариант создания госкорпорации, вот у меня, например, сразу появилось желание, которое я исполнил, желание опросить тех вот в Иркутске, в городе Иркутске, кто занимается проблемами региональной экономики. Вот это Самаруха из Нархоза, это Ишмуратов и Безруков из Института географии Академии наук. Никто из них ничего не слышал, никто к ним не обращался с вопросами, и поэтому, значит, заявление, что мы всех экспертов опросили, значит, оно как минимум безответственное. Разумеется, никто никакой физической работы здесь делать и не планирует. Планируется вот, ну, максимум это капитализация ресурсной базы. Поэтому, разумеется, для собственной территории это будут этим заниматься московские и международные, в основном международные финансовые структуры, финансовые спекулянты, грубо говоря. Естественно, для собственной территории Восточной Сибири и Дальнего Востока никакого выхлопа от этого не будет. Ну, это еще имеет пиарный какой-то эффект, что вот наконец-то государство занялось проблемами. Это как бы они попытаются записать себе в имиджевый плюс. Ну, наверное, запишут, там в Москве кто-то в это поверит. Естественно, жители там Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Улан-Удэ, Читы в это не поверят, потому что, ну, а как верить, то всего нет.
А как же быть с теми заявлениями, которые в том числе и в Государственной Думе произносились, и в правительстве, о том, что будут какие-то преференции, и налоговые в том числе для этих регионов, и даже в отношении граждан жизнь попытаются облегчить? То есть эти структуры, еще раз, да, вообще, получается, никакого отношения к этому не имеют, или все-таки имеют? И если не имеют, то кто, на ваш взгляд, будет этим заниматься?
Вот единственное, кто может этим заниматься, это правительство Иркутской области, администрация города Иркутска, администрация города Ангарска, или там, соответственно, правительство Хабаровского края и администрация, там, скажем, города, скажем, Магдагач. Приезжает даже тот же Шойгу, который когда-то родился на территории Республики Тува. Вот, ну, уже лет 30 живет в городе Москве. Но приедет Сергей Кужугетович решать проблемы своей родной Тувы. Он же там ничего не знает. Он же там оторвался даже от конкретной Тувы, он оторвался уже совсем. Там есть своя конкретная местная тувинская родовая структура, значит, там есть такие-то фамилии. Значит. И тут приезжает, значит, Шойгу, которого 30 лет там не было, и говорит, что я там буду, у вас тут это самое. Ну, в лучшем случае он натолкнется на стену непонимания. Это в лучшем случае. В худшем случае его начнут просто, как бы, гнобить. Налоговые преференции. Какие налоговые преференции? Вот, проблема не в налоговых преференциях, хотя налоговая политика, она действительно идиотская, дебильная и деконструктивная, вот. Но это не самая главная проблема. Самая главная проблема – это в обеспечении инвестиционного потока. А инвестиции, они – это не текущая вода. Даже текущая вода, ведь она не течет, куда попала. Она течет, куда там под действием сил, каких-то сил тяготения, например, и так далее. И инвестиционные потоки тоже, они не текут, куда попало. Значит, они текут туда, куда обеспечивают определенные силы. То есть это процесс плановый. Это предмет планирования, государственного планирования. Этим планированием никто заниматься не хочет. И они думают, что если убрать налоги, то значит все, значит, тут сразу заработает. Да ничего подобного. Инвестиции приходят не туда, где налоги низкие или высокие. То есть природные объективные условия, есть субъективные условия планирования, государственного планирования. В Китае, вот Гуандун, там в провинцию Гуандун идут жуткие инвестиции, огромные инвестиции. Это продукт соединенных усилий как центрального правительства Китая, так и правительства провинции Гуандун. Это продукт планирования многолетнего, значит, корректировкой постоянно этих планов, значит, туда-сюда, с очень большими усилиями Китая и вовне страны, значит, никакой подобной работы Российской Федерации не ведет. Она не ведет даже просто элементарно, вот я хорошо, о чем хорошо знаю, например, на уровне Иркутской области, ни одна из администраций, которого мы шестого губернатора мы сейчас наблюдаем, но ни один из этих губернаторов не вел такой плановой работы на территории одной только отдельно взятой Иркутской области, которая вообще не последняя по своему ресурсному и производственному потенциалу. В лучшем случае идет штопка дыр, затыкание самых больших прорех, которые вот сейчас образовались, там не выплаты зарплаты, там коммуналка разваливается, там туда-сюда, где-то побежали, нашли какие-то деньги, заткнули очередную дыру, перевели дух, ой, вот мы не погибли, слава богу. Но это не развитие, это, ну, это как бы отчерпывание воды из дырявой лодки.
Кстати, коллеги, помните, в прошлом выпуске мы рассказывали о съезде исследователей аномальных явлений?
Да-да, призрак, играющий на пианино и прочие загадочные истории мне надолго запомнились.
Так вот, по забавному стечению обстоятельств, именно в дни съезда космопоиска чуть восточнее Иркутска наблюдалось НЛО.
Наверное, инопланетяне тоже захотели принять участие в съезде.
Ну, теперь перейдем к более серьезным новостям. 2 августа в России отметили День воздушно-десантных войск. Традиционно этот праздник у жителей области и страны в целом ассоциируется с пьяными выходками десантников, которые пристают к горожанам на улице. Но большинство городских фонтанов на время становятся бассейнами для тех ВДВшников, которые пытаются охладить свой горячий пыл.
Ну вот я, например, слышала, Максим, что все эти люди, которые нарушают общественный порядок, далеко не представители воздушно-десантных войск.
Чтобы узнать, так ли это, я предлагаю послушать председателя Иркутского регионального союза десантников России Павла Чичканова.
Докладываю вам полностью, настоящий десантник, он никогда не потеряет честь и не унизит честь берета, тельняшки, звания десантника именно вот этими своими неправомерными действиями. Это все делают переодетые, так называемые ряженые люди, которым почему-то по каким-то ситуациям необходимо вот именно себя так эпатировать для населения. Еще ни разу, вот сколько вот здесь было, да, я ни разу не видел тех десантников, которые я знаю минимум, я здесь нахожусь 22 года, да, городе Иркутске. Я ни разу не видел своих знакомых, чтобы они в фонтане купались.
По информации Главного управления МВД, в прошлом году из 14 задержанных настоящих десантников не было. Нам остается дождаться статистики праздника этого года.
К слову, как, наверное, заметили многие жители города Иркутска, в целях обеспечения безопасности рынок Шанхая и торговая площадь Павла Чекотова в этом году в день ВДВ предпочли устроить выходной. Я думаю, что это коснулось и других рынков нашего города.
Еще одна новость по теме праздников есть у меня. Приангария, как мы знаем, продолжает готовиться к юбилею, 75-летию. И в сентябре в столице России пройдут Дни Иркутской области. В рамках визита делегации региона в Москву состоится презентация экономического и инвестиционного потенциала Приангарии. Кроме этого, планируется подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Иркутской области и правительством Москвы.
Дни Иркутской области в столице откроется гала-концертом народного артиста России, почетного гражданина Иркутска пианиста Дениса Мацуева и губернаторского симфонического оркестра Иркутской области.
Ну а тем временем Сергей Ерощенко отказался курировать строительство Иркутской слободы. Сказал, что деньги надо тратить на людей и решение их проблем. Максим и Анна прогулялись по 130-му кварталу и посмотрели, продолжается ли стройка.
Мы находимся с Анной в квартале исторической застройки, 130-й квартал, по-другому его в простонародье называют Иркутская слобода. Ну, на самом деле, надо признать, есть на что посмотреть, да, и, в принципе, глаз-то радуется, особенно, когда ты смотришь выставку и сравниваешь с тем, что здесь раньше было, и с тем, что появилось сейчас. И что еще приятно, что, несмотря на заявление губернатора неделю назад о том, что правительство больше не будет уделять такого вот большого внимания реализации этого проекта, все же строительство идет, и мы видим рабочих, которые, конечно, не такими быстрыми темпами строят, как в прошлом году, но все же видно, что объекты как-то достраиваются, значит, инвесторы еще не уходят пока с этой территории.
Но есть и какие-то отрицательные моменты, мы их уже заметили, и о них тоже вам сейчас расскажем. Начнем нашу прогулку.
Ну, во-первых, стоит отметить, что те здания, которые уже возведены, да, даже на них еще пока нет табличек. То есть, как мы помним, в самом начале, при начале реализации этого проекта говорили о том, что все здания, которые будут возведены в этом квартале, они имеют какую-то историческую ценность.
Ну, я хочу тебя перебить, Максим, прямо перед нами здание, на котором такая табличка висит.
Ну, уже отсюда я вижу, что написано «Музейный комплекс «Окно в Азию», Иркутский областной краеведческий музей», то есть некий такой филиал нашего краеведческого музея.
Итак, это дом, в котором в 1909 году под руководством Кирова проходила забастовка типографских рабочих. Отреставрировано это здание было в 2011 году, и сейчас оно поставлено как раз-таки на учет как памятник
культуры. Ну, пройдем подальше, вот мы видим лестницу.
Сразу по лестнице, да, хочу покомментировать, что, увы, по этой лестнице могут забраться только люди здоровые, то есть люди с ограниченными возможностями, никаким способом не попадут выше, потому что никаких пандусов мы не наблюдаем. И даже если вдруг потом под нажимом чьим-то пандусов вдруг захотят здесь сделать, то совершенно непонятно, где, собственно, они будут размещаться, потому что лестница очень узкая.
Да, она уже возведена, и, в принципе, даже, правда, места не видно, да, куда бы этот пандус можно было пристроить. Я еще дополню, Анна, здесь не только люди с ограниченными возможностями не поднимут, здесь, наверное, люди старше 50-60 уже будет, конечно, сложновато идти по такой лестнице.
И если мамочки молодые с колясками тоже не поднимутся и не посмотрят на обсерваторию, которую так мечтал построить Дмитрий Федорович Мезенцев.
Да. Ну, кстати, рабочие там что-то делают, но мы видим, опять же, да, что они делают не с таким рвением, разговаривают по телефону, переговариваются.
Курятся, щелкают семечки.
Да. Но перед нами еще, кстати, стройка будущего торгового центра. Да, вот мы как раз посмотрели только что стенды, и на этих стендах это место было изначально обозначено как немного с другой функциональностью, да, там хотели построить амфитеатр, чтобы люди также гуляли, но вот сейчас мы видим, что все же больше это похоже на торговый центр будет. То есть место для амфитеатра, как я там пока не вижу, не
предусмотрено. В общем, строили для людей, в итоге построили для бизнеса. Так часто у нас и бывает.
Ничего, будет у нас очередная карамель или джем-молл, только уже в центре города.
Ну, немало людей здесь гуляет, я думаю, имеет смысл быть некоторым из них услышать их мнение о 130-м квартале, нравится ли им это место, вообще идея такой исторической застройки. Девушки, добрый день. Можно вас отвлечь на пару минут? Вас зовут Аня, Максим, мы работаем на портале Бабр. Можете пару слов о 130-м квартале? Нравится ли вам здесь? Часто ли вы приходите сюда?
Мы впервые здесь, и мы восхищены просто. Данное место мы очень хорошо построили, и надеюсь, на этом ничего не остановится.
Я согласна с этим. Надеюсь, что будет еще более красивее, больше. Будет очень много туристов. Нам очень нравится.
Как вы относитесь к тому, что вообще изначально это планировалось как именно такая историческая застройка, да? То есть каждый дом должен был быть каким-то таким историческим памятником, но...
Не, хорошо, что так сделали. Больше посетителей ходит.
Да. То есть он такой более современный, да? Квартал получился.
Мысль, которая не дает мне покоя после той новости о заявлении Сергея Ерощенко, это мысль о том, что у нас почему-то не налажена какая-то преемственность, да? То есть один кашу заварил, а второй вроде как бы должен расхлебывать, но он ее решает не расхлебывать. В итоге получается вот это вот непонятное нечто. Полномочия передаются, а ответственность почему-то нет. Это, мне кажется, странно.
Понимаешь, Анна, на самом деле еще непонятно до конца, что лучше, что плохого и что хорошего в этой ситуации. Потому что, с одной стороны, Сергей Владимирович очень хорошо объяснил и мотивировал свое решение. Он сказал, что эти деньги, которые вложены в этот 30-й квартал, они могли бы пойти на гораздо более что-то нужное, да, региону и его людям, жителям области.
Девушки, извините, пожалуйста, можно вам вопрос задать один? Мы с портала Бабр, и нас интересует ваше мнение о 30-м квартале.
Наше мнение?
Да? Ну, нравится?
Да, здесь очень самое лучшее место. Мы сюда часто приезжаем.
Постоянно здесь гуляем, фотографируемся. Очень нравится.
Что бы вам хотелось, может быть, чтобы здесь появилось?
Ну, хотелось, чтобы поскорее все это достроили уже, чтобы увидеть окончательный результат.
Здесь очень красивый район.
Да, нас так все устраивает.
Все так очень хорошо, замечательно.
То есть вам нравится, да?
Да, очень.
Ну, конечно, в восторге. Но да, иностранное название здесь просто отвратительное.
Старинный дом,
душа переворачивается. Я только что сказала, жители этих домов коренные, которых выселили, ходят и рыдают над своими домами, которых оторвали, вырвали от настоящей истории этого города. Представляете? Мы идем, мы хотим увидеть настоящие исторические памятники, а видим название на нерусском языке.
То есть не воспринимается это место как историческое
место? Нет. Если все-таки вот эти нынешние купцы сделают название, то
трактир,
именно в том,
например, да,
с твердым знаком, с я, все, что вот, и не так такая вычурно, ярко, потому что народ все равно знать будет это место. Именно в том стиле, когда по тем временам, именно в том стиле.
Хорошо, мы обещаем, что мы это сделаем.
Следующая новость будет интересна налогоплательщикам, особенно тем, у кого есть какие-то жалобы на работу налоговых органов. Оказывается, сразу идти в суд совсем не обязательно. Есть другой способ разрешить конфликт.
Называется этот способ досудебный аудит. А его плюсов для налогоплательщиков и для налоговых органов рассказывает Константин Зайцев, руководитель УФНС России по Иркутской области.
Плюсы в том, что налогоплательщик более короткий срок, нежели это судебное разбирательство. Более это плюс, менее затратный способ, это второй плюс. И третий, это то, что налогоплательщик, получив от управления решение либо об отмене, либо об отказе. То есть мы соглашаемся с нижестоящей инспекцией о том, что они правильно, в общем-то, все сделали. Тогда налогоплательщик видит более аргументированную нашу позицию и может подготовиться более основательно для того, чтобы в состязательном процессе, в судебном процессе уже с нами конкурировать. Для управления большие плюсы в том, что мы видим, какие есть недоработки в законодательстве Российской Федерации, в частности, в налоговом кодексе.
То есть я правильно понял, что досудебный аудит – это жалоба в налоговые органы на налоговые органы?
Именно так. Может быть, поэтому досудебный аудит так долго не вызывал доверия у населения. Сейчас же ситуация изменилась. По словам Константина Зайцева, за первое полугодие 2012 года в ФНС при Ангаре поступило уже 564 жалобы. И, как показывает практика, большая часть споров решается в пользу налогоплательщиков.
И немного о грустном. Наша сборная на Олимпиаде в Лондоне все как-то не может запрячь. После 7 дней мы занимаем всего-то 10-ю позицию.
Мы спросили у иркутян и гостей города, какое место, по их мнению, в общем медальном зачете будет у нас в финале.
Ну и в чем же причина наших поражений?
Третье или четвертое. У нас много спортсменов хороших. Тех, где мы всегда занимали места, я думаю, также займем. Ну и даже в тех, где не занимали, дзюдо, например, тоже взять. Тоже медали получили, золотые как бы.
Ну, третье, я думаю, что навряд ли, на которые всегда рассчитывали. Ну, хорошо будет, если в пятерку войдут после третьего там. Это будет очень хорошо.
Скорее всего, четвертое.
Да. Почему четвертое?
Ну, так кажется, потому что наши еще вытянут, но в тройку не войдут.
Ну, место четвертое, может быть. Времени прошло мало, не все, видимо, и не все показали все, что могут. Вот, ну, покажут, но согласитесь, ведь есть гораздо сильнее люди на планете, на всей. Вот, поэтому не факт, что мы будем в первой тройке.
Кажется, наши всегда долго очень запрягают, а потом, ну, нормально вроде бы всегда работают. Но это все еще не так уж сильно предсказуемо, так что все может измениться, я думаю, в нашу сторону.
Какое в итоге место у нас будет, как вам кажется?
Я думаю, четвертое.
Бронзовое. Ну, хоть так и то ладно. Но если вернуть назад время, тогда вообще просто за идеалы какие-то боролись, а за это, а теперь и за деньги и не получается, не знаю, что нужно.
Раньше стимул был как бы выше, я не знаю, там как-то государство больше следило, может, за этим, не знаю.
Старые олимпийцы уходят, как бы, а новое поколение не так быстро приходит, ну, почему-то на него не работают. И приходится старым олимпийцам некоторым еще выходить.
У нас нету путей для развития.
Финансирования для спорта нету вообще.
То есть считаете, в нашей стране спорт недоступен таким широким массам населения?
Нет, он доступен, но не профессионально.
Ну, я думаю, недостаточно подготовленность спортсменов, недостаточная материальная техническая база, невозможность заниматься спортом таким, каким ты хочешь, всем детям, потому что многие очень кружки платные, если они в школах есть, то они недостаточно качественные. И материальное сопровождение, я знаю, многие спортсмены едут на соревнования за свои деньги, это очень тяжело.
Лично на своем опыте могу рассказать то, что в Иркутске есть сборная 90, не помню какого года, 96-го или 97-го года, ребята прошли на финал в Россию. Им просто Федерация баскетбола не дала денег, чтобы поехать в Москву на финал. И они не поехали в связи с этим.
Радио Бабр.
Подведем итоги.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам.
Не забудьте послушать музыкальное спецприложение «Радио Бабра».
Будьте в курсе событий и слушайте нас каждую неделю.
Всего доброго.
До свидания.